Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня у нас предпоследняя недельная глава Торы Маше Аазин. Как всегда, наш главный вопрос. Чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Аазин? Сегодня мы коснемся двух аспектов песни Аазин. Первый – внешний, который говорит нам о взаимоотношениях народа Всевышнего со всеми народами мира. А второй аспект, о котором мы будем говорить, это внутренний аспект, который относится к воспитанию наших детей в заповедях Всевышнего. Итак, начнем с взаимоотношений между Израилем и народами мира. Слово «аазину», с которого начинается глава, от глагола «азан» – «слушать», «внимать». То есть, все, что будет сказано, это очень серьезно, и ты слушай внимательно, потому что это поможет тебе в будущем. С этого слова начинается песня, которую Всевышний повелел научить Моше, сынов Израиля. И начинается эта песня, мы сейчас посмотрим, начинается с обращения Моше к небу и земле. Почему? Моше призывает небо и землю во свидетели. Во свидетели того учения, которое Моше изложил в Торе сынам Израиля, и которое, в общем-то, заканчивается этой пророческой песней. Ну и еще будет одна глава Браха, где Моше благословит все колена Израиля. Так вот, глядя на эту песню, мы видим, что она охватывает всю историю еврейского народа с того момента, как они войдут в обетованную землю и до последних дней. И в ней говорится о том, что придет жизнь народа на протяжении всего этого времени и по какой причине. Давайте прочитаем начало этой песни, но начнем с конца предыдущей главы, где Моше повелевает положить Тору одесную ковчега и говорит о том, что вот эта Тора будет свидетельствовать против сынов Израиля. Книга Дворим, Второзаконие, 31 глава, буду с 26 стиха читать. «Возьмите сию книгу Торы, положите ее одесную ковчега завета привечного всесильного вашего». А в ковчеге, как мы знаем, лежат скрижали завета, 10 речений Всевышнего. «И вот эта Тора там будет свидетельством против тебя». Мы понимаем, что все это образы. И сам Мишкан, и Святой Святых, суть наша Нешама, и Святое, где находится и светильник, и золотой жертвенник воскурения, и стол хлебов лица Всевышнего. Это наша Нефеш. Так вот, Моше говорит, положи одесную ковчега, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны перед привечным. Не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин, колен ваших и надзирателей ваших. Я скажу вслух их слова сии и призову во свидетельство на них небо и землю. Вот здесь мы видим, что Моше призывает небо и землю во свидетельство. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам. И впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Привечного, раздражая его делами рук своих. И изрек Моше вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца. Вот здесь можно видеть, как Моше называет все учение, то есть всю Тору песней. И вот эта песня «Аазин» – это как раз то, чем заканчивается вся эта песня Торы. И в этой песне «Аазин» Моше призывает небо и землю во свидетели. «Внимай, небо, я буду говорить, это уже начало нашей недельной главы «Аазин». Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, Тора моя, Как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. То есть само по себе это учение, оно очень заботливое, нежное. Ливень на зелень Всевышний не льет. Мелкий дождь дает, чтобы этот ливень не побил. А уже на траву выросшего можно и ливень, потому что ей больше воды надо, и она выдержит. То есть мы видим, что все слова этого учения – это забота Всевышнего о своем народе. Так вот, из всего, что мы прочитали, уже можно понять, о чем будет эта песня. Смотрите, что Моше говорит в 29 стихе. То есть, если у вас спросить, а в чем суть вообще всей песни Азину, о чем она, то 29 стих 31 главы книги Дворим – это ответ. «Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Привечного, раздражая его делами рук своих». Ну, таким образом, если кто-то вас спросит, о чем эта песня, то можно сказать, что это песня о бедствиях, которые впоследствии времени постигнут еврейский народ из-за того, что они делали зло пред очами Всевышнего и раздражали его делами рук своих. И когда мы смотрим на содержание этой песни, то мы видим дальше, 32 глава, 19 стих, то, как это все происходило. «Привечный увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал, «Скрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они – род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражали меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом. Народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся в гневе моем, жжет до ада преисподнего и поедает землю и произведение ее, и попаляет основания гор. Соберу на них бедствия, и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкой и лютой заразы. И пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. Извне будет губить их меч, а в домах ужас. И юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца». Ну, до этого места все понятно. И, казалось бы, если так сильно разгорелся гнев Всевышнего, то у сынов Якова, в общем-то, не остается никакой надежды. Всевышний скрыл от них свое лицо и смотрит, какой будет их конец. Но дальше в этой песне мы видим что-то совсем необычное. Мы видим, что в конечном итоге для еврейского народа все закончится очень хорошо. И вот что обращает на себя внимание. Причиной этого хорошего конца будет озлобление врагов еврейского народа, которые могли бы возомнить о себе, сказав: «Мы победили Израиля и их Бога. Мы сильнее их». Об этом написано дальше. 32 глава, 26-27 стих. Всевышний говорит: «Я сказал бы, рассею их и изглажу из среды людей память о них». То есть это речь о еврейском народе. Настолько Всевышний разгневался на народ. И он как бы уже собирался это сделать. 27 стих. «Но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его», то есть враги Израиля, «не возомнили и не сказали: наша рука высока, а не Привечный сделал все сие». И смотрите, что дальше говорит Всевышний. 36 стих. «Но Привечный будет судить народ свой, и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне». Ну, кто такие рабы Всевышнего? Рабы Всевышнего – это те, которые стараются всеми силами жить по его заповедям, оставаясь слепыми и глухими, то есть не имеющими еще рождения свыше. Другими словами, когда Всевышний будет судить свой народ и увидит, что они совсем ослабли, и их враги вот-вот уничтожат их, то именно в этот момент умилосердится Всевышний над своим народом, и вот тогда он отомстит всем врагам еврейского народа за кровь его народа, которую они пролили. Об этом дальше мы в песне Азима читаем. 37 стих и дальше, 32 глава Дворим. «Тогда скажет Привечный, где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияния их, пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я и нет всесильного, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отомщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага». И дальше написано: «Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он, Всевышний, отомстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой». Складывая все вместе, мы видим, что несмотря на все страдания, которые придут в жизнь еврейского народа, в конечном итоге для них все закончится хорошо. Но речь идет о рабах Всевышнего. А вот для тех, которые гнали еврейский народ и проливали их кровь, все закончится очень плохо. Смотрите, этой песне уже примерно 3500 лет. И за это время в этом мире восставали великие империи, и каждая из них пыталась уничтожить еврейский народ. Посмотрите, где сейчас эти великие империи и народы, населявшие эти империи. Их нет. Канули в небытие. Нет больше Ассирии с ее столицей Ниневией. Нет Вавилона. И нет тех великих народов, которые покоряли под себя все народы мира. А еврейский народ живет, несмотря на все страдания от этих народов, которые хотели их уничтожить. Поэтому, если вдруг кто-то вам будет говорить, что Всевышний отверг свой народ, проклял их, то вот здесь, в песне Азину, мы видим свидетельство. Все написано, все прописано. И мы видим, что Всевышний не отверг свой народ. Написано, что Израиль войдет в обетованную землю, потом за грехи будет изгнан из святой земли, будет рассеян среди народов, будет преследуем и гоним этими народами. Но в конечном итоге для еврейского народа все закончится хорошо, в отличие от тех врагов Израиля, которые утверждали, что Бог отверг еврейский народ и вместо них избрал вот эти народы. У пророка Иехескеля обо всем этом написано так. 35 глава, буду читать с 1 по 15 стих. «И было ко мне слово Привечного, Сын Человеческий, обрати лицо твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество, и скажи ей, так говорит Привечный Всесильный, вот я на тебя, гора Сеир, и простру на тебя руку мою, и сделаю тебя пустой и необитаемой. Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь, и узнаешь, что я Привечный. Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели, за это живу я, говорит Адонай Всесильный, сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя, так как ты не ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя. И сделаю гору Сеир пустою и безлюдную степью, и истреблю на ней приходящего и возвращающегося, и наполню высоты ее убитыми ее. На холмах твоих и в долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут падать, сраженные мечом. сделаю тебя пустыней вечной, и в городах твоих не будут жить. И узнаете, что я привечен. Так как ты говорила, эти два народа, то есть Иудея и Израиль, и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Привечный был там, зато живу я, говорит Привечный Всесильный, поступлю с тобой по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты высказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить тебя. И узнаешь, что я, Привечный, слышал все глумления твои, какие ты произносила на горы Израилевы, говоря: «Опустели, нам отданы на съедение. Вы величались передо мной языком вашим и умножали речи ваши против меня. Я слышал это». Так говорит Привечный Всесильный. «Когда вся земля будет радоваться, я сделаю тебя пустыней. Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю я и с тобой. Опустошена будешь гора Сеир, и вся Идумея вместе, и узнают, что я Привечный». Ну, к этому еще можно приложить письмо императора Константина к участникам Никейского собора в 325 году. Ну и как следствие всю историю взаимоотношений Римской Церкви с еврейским народом. И тогда картина будет полная. И, как мы видим, все это прописано в текстах Священных Писаний, которые в открытом доступе для всех народов уже более 2000 лет. Это очень важные тексты. И сегодня есть еще время для народов мира прочитать это и раскаяться в своих злодеяниях против еврейского народа. Ибо приближается день, когда Всевышний отомстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим. И это то, чему Всевышний хочет научить нас сегодня, то, что Он хочет донести до нас и до всех народов, если говорить об отношениях народов к сынам Иакова, который среди народов не числится, как об этом сказал известный среди всех народов прорицатель колдун Билам. И это было сказано тоже почти 3500 лет назад. Смотрите, 23 глава книги Бамидбар, чисел, 7 стиха по 10. «И произнес притчу свою и сказал: из Месопотамии привел меня Балак, царь Моава, от гор восточных. Приди, прокляни мне Якова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я? Всесильный не проклинает его. Как изреку зло? Привечный не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Кто исчислит песок Якова и число четвертой части Израиля?» И дальше Билам говорит: «Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Что тут сказать? Сыны Иакова изначально среди народов не числятся. Это особенный народ, которому Всевышний доверил свою Тору, которая несет свет жизни для всех народов. Ну и еще, чтобы раскрыть всю полноту картины о взаимоотношениях народов с сынами Иакова, с Израилем, и о замысле Всевышнего по отношению ко всем людям, живущим в этом мире, приведу еще два текста из Священных Писаний. Первый текст – это Ишаягу, 42 глава, прочитаю с 18 стиха. А потом еще посмотрим послание Римлянам, 11 главу. То есть это все в контексте нашей недельной главы Азину. Эти тексты, они раскрывают еще грани замысла Всевышнего. Итак, Ишаягу, 42 глава, с 18 стиха. «Слушайте, глухие, смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Привечного?» Это все об Иакове. «Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Привечному угодно было, ради правды своей, возвеличить и прославить Тору. Но этот народ, разоренный, разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, это все про Яков. Сделались добычей, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит «отдай назад». И дальше Всевышний обращается ко всем народам. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не привечный ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его, не слушали Торы его. И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело у них, но они не уразумели этого сердца. До этого места, из этого текста мы видим, что Иаков – это раб Всевышнего, которого Всевышний очень любит. Хотя при этом, по определенным причинам, Всевышний не дает ему ухо, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть. И как мы видим, все это для того, чтобы прославить Тору и дать спасение язычникам, чтобы они, глядя на все, что происходит с Яковом, увидели важность и ценность того учения, которое дает Всевышний. И вот об этом мы читаем в послании Римлянам, 11 главе, 24 стих и дальше. Павел обращается к язычникам. «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, или еще другой вариант прочтения, пока придет полнота к язычникам. И так весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Всевышнего ради отцов. Ибо дары и призвание Всевышнего не приложны. Как и вы некогда были непослушны Всевышнему, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Вы видите, что говорит Павел? Они и сейчас непослушны только потому, что Всевышний хочет помиловать все народы. Ибо всех заключил Всевышний вне послушания, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Всевышнего! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Но вот так примерно выглядит полнота картины замыслов Всевышнего, суть которого – сотворить человека по образу и подобию сына Всевышнего для всех сынов Адама. Мы видим, что Всевышний простирает свою руку, свое учение, свой свет ко всем народам. И также мы видим, какое участие в исполнении этого замысла принимают сыновья Иакова. Через что предстоит им пройти только для того, чтобы народы, посмотрев, что происходит с Яковом, задумались о важности Торы и о том, что когда наступит время суда, тогда Всевышний будет судить не только Якова, но и все народы по этим законам, которые он дал. Не случайно в 147-м псалме, в синодальном переводе, 8-9 стих написано: «Он возвестил слово свое Якову, уставы и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают». Аллилуйя! То есть до сегодняшнего дня через суды Всевышнего проходит Иаков, а народы пока еще не знают этих судов. Но, глядя на то, что пришло в жизнь Иакова, им полезно было бы сейчас задуматься о своем будущем. Ну вот это то, что касается первой части нашего разговора о том внешнем, о чем говорит нам песнь Моше Аазину. Есть еще одна тема, которую мы сегодня коснемся, как я уже говорил в начале. Это тема ответственности родителей за духовное воспитание детей. И это тоже в нашей недельной главе в песне Моисея есть. В прошлой недельной главе «Ницавим» мы читали о том, что завет, который Всевышний заключает с народом, входящим в обетованную землю, этот завет заключается также и с детьми, которые родятся в будущих поколениях у этих отцов, которые сейчас входят в обетованную землю. Об этом написано в 29 главе книги Дворим с 10 по 15 стих я прочитаю. «Все вы сегодня стоите пред лицом Привечного Всесильного вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Привечного Всесильного твоего и в клятвенный договор с ним, который Привечный Всесильный твой сегодня поставляет с тобой, дабы сделать тебя сегодня его народом и ему быть тебе всесильным, как он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Якову». Да, вот до этого места все понятно. Все, которые вышли из Египта, мы помним, что вышли из Египта не только сыны Израиля, но множество разноплеменных народов. Все присоединились к Израилю, все стояли у горы Хорив, все единодушно сказали «Наасе ванишма», «Будем делать и слушать». И вот те из них, которые уже дошли до обетованной земли, 40 лет странствования через пустыню, они сейчас стоят у входа в обетованную землю, и Всевышний заключает с ними дополнительный союз, который включает в себя благословение и проклятие. И в 14 стихе мы читаем: «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят, пред лицом Привечного Всесильного нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Но те, которые стоят, понятно. А кто это те, которых нет здесь сегодня с нами? А это как раз вот те дети, которые родятся у этих отцов, которые сейчас стоят на входе в обетованную землю. Таким образом, мы видим, что у детей, которые родятся в будущем, у тех отцов, которые вошли в обетованную землю, нет вариантов. Эти дети уже априори, изначально, хотя они еще не пришли в этот мир, они уже в завете со Всевышним. То есть, входить в завет или не входить, у них, в общем, даже вопрос такой не стоит. Быть рабом этому миру, быть рабом греха или быть рабом Всевышнего, даже вопрос этот не ставится. Они уже изначально рабы Всевышнего. Единственный выбор, как мы говорили в прошлый шаббат, который у них есть, это выбор между жизнью и смертью. То есть, если ты будешь ходить в завете, то ты будешь жить. А если ты отвергнешь завет, то умрешь. Другими словами, дети вот этих отцов, которые сейчас входят в обетованную землю, они еще не родились, но они уже в завете со Всевышним. И именно поэтому в Торе мы много раз читаем о том повелении Всевышнего, и это как забота Всевышнего об этих детях, чтобы отцы учили своих детей Торе. Я прочитаю несколько текстов, чтобы видеть, насколько Всевышний заботится о детях. О детях вот этих отцов, которые входят в обетованную землю. А мы ведь тоже вошли в обетованную землю. Мы вошли в царство возлюбленного сына. Книга Шмот, Исход, 12 глава, с 25 стиха написано. «Когда войдете в землю», обратите внимание, «когда войдете, которую Привечный даст вам, как он говорил, соблюдайте сие служение». Речь идет о Песах. «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это жертва Песах Привечному, который прошел мимо домов сынов Израиля в Египте, когда поражал египтян, а домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился». То есть народ принял это повеление. Учить детей сути празднования праздника Песах. Дальше. 13 глава Шмот с 5 стиха. и когда введет тебя привечный в землю Хананеевых, Хитеев, и Амореев, и Ивеев, и Иусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в сем месяце. 7 дней ешь пресный хлеб, и в 7-й день праздник привечному. Пресный хлеб должен есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря, то есть опять учишь сына, это ради того, что Привечный сделал со мною, когда я вышел из Египта, и этот сын, когда вырастет, он будет этому учить своих детей. И да будет это тебе знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы Тора Привечного была в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Привечный из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И еще здесь, смотрите, книга Дворим, 31 глава, с 10 стиха, речь идет о этих 7-летних циклах, годах Шмиты, когда по окончании года Шмиты нужно собирать весь Израиль, вплоть до грудных детей. И прилюдно при всех царь будет читать Тору Всевышнего для всего народа, и в том числе именно для детей, которые еще ни разу не слышали эту Тору, и это для того, чтобы они научились заповедям Всевышнего и научились ходить в страхе Адоная, Ират Адоная, то есть в благоговении и трепете перед Всевышним. И это все заповедь Всевышнего. Дворим, 31 глава, с 10 стиха. «И завещал им Моше и сказал, по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник Кущи, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Привечного Всесильного твоего, на место, которое изберет Привечный, читай сию Тору пред всем Израилем вслух его», то есть вслух всего народа. И вот 12 стих, смотрите. «Собери народ, мужей, жен, детей, пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих». Для чего? «Чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Привечного Всесильного вашего и старались исполнять все слова закона сего». Ну, про отцов понятно. А тут мы видим, чтобы и дети, и пришельцы, то есть все слушали, учились ходить в благоговении и трепете перед Всевышним, то есть бояться Привечного Всесильного своего, и исполнять все слова Торы сей. И 13 стих, смотрите. «И сыны их, которые не знают сего», то есть те дети, которые еще ни разу не слышали всю Тору, «услышат и научатся бояться Привечного, Всесильного вашего, во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которой вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею». В притчах, помните, мы читаем, «Настав юношу в начале пути, он не уклонится от него и в старости». Так вот, юноша в начале пути – это вот эти вот дети, младенцы, которые только-только начинают ходить, только-только начинают что-то слышать и понимать. Они уже должны слушать Тору, должны уже исполнять слова Торы и учиться бояться Привечного Всесильного своего. Ну и чтобы дополнить всю эту картину в отношении того, насколько Всевышний заботится о воспитании наших детей, в учении Асафа, в псалмах мы тоже видим, что отцы должны учить детей хранить заповеди Привечного, не забывать всех дел Всевышнего, то есть хорошо знать Тору, и при этом всегда возлагать свою надежду на Всевышнего. 77-й псалом, с 1 по 8 стих прочитаю, учение Асафа. «Внимай, народ мой, Торе моей, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Привечного и силу его, и чудеса его, которые он сотворил». То есть в учении Асафа мы видим, уже говорится о том, что нужно возвещать детям, грядущему роду, все заповеди и славу Всевышнего, и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. 5 стих, дальше читаем. Он постановил устав в Якове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их. Видите, Всевышний заповедует отцам учить их детей, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Вот он принцип, видите? Вот здесь можно видеть, что у этих потомков, тех отцов, которые входят в обетованную землю, у них нет вариантов жить им по Торе, служить ли им привечному или служить князю этого мира. Вообще разговор об этом не стоит. Если отцы вошли в обетованную землю, то дети уже, и дети детей, и все потомки, у них нет другого варианта. Все они рабы Всевышнего, а потом и сыны. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Что возвещали? Возлагать надежду свою на Всесильного, не забывать дел Всесильного и хранить заповеди Его. И не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Всесильному духом своим. Таким образом, мы видим вот эту постоянную заботу Всевышнего о том, чтобы дети тех отцов, которые уже вошли в обетованную землю, были наставлены в Торе, чтобы они научились благоговеть перед Всевышним и чтобы во всяком своем деле возлагали свою надежду на Всевышнего. И именно поэтому Всевышний так заботится о наших детях, что он даже запрещает родителям женить своих сыновей на девушках из других народов, и также, чтобы они не выдавали своих дочерей за парней из других народов. Почему? Потому что все это негативно отразится на их потомках. Как написано, «Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам». Это книга Дворим, 7 глава. Это опять забота Всевышнего о потомках, о наших детях. «Когда введет тебя Привечный Всесильный твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонят от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иусеев, 7 народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе, Адонай Всесильный твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз, и не щади их, и не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Почему? 4 стих. «Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Привечного, и он скоро истребит тебя». То есть мы во всем этом видим заботу Всевышнего о том, чтобы его народ жил в обетованной земле долго и счастливо. И вот когда мы читаем песню Азину, то мы видим, что отступление от заповеди Всевышнего приходит именно в последующих поколениях, то есть в поколениях детей тех отцов, которые вошли в обетованную землю. Давайте посмотрим сначала о том, что говорит нам песня Азину, а потом посмотрим дальше, как это произошло. Об этом мы посмотрим в книге Судей. Дворим, 32 глава, с 13 стиха написано: «Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов вассанских, и козлов, и тучную пшеницу, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. И уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Всесильного, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». Вот здесь мы начинаем видеть, насколько опасно для человека изобилие в его жизни, если его сердце не прилепилось в полноте ко Всевышнему. Начинает человек жиреть, становится упрямым, жестоковыйным, начинает пренебрегать словом Всевышнего, начинает поклоняться другим богам. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его, и приносили жертвы бесам, а не Всесильному, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил всесильного, создавшего тебя». И вот то, как именно все это произошло, вот это мы видим уже в книге Судей. Вторая глава, буду читать с 8 стиха. «Но когда умер Егошуа, Бен-Нун, сын Навин, раб Привечного, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его Фавнаф-Сарая на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, то есть дети вот этих отцов, и смотрите, что о них сказано, который не знал Привечного и дел его, какие он делал Израилю». И возникает вопрос, а почему не знали? Дальше читаем. «Тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Привечного», то есть они все еще называются сынами Израиля, «и стали служить Ваалам, оставили Привечного Всесильного отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Привечного. Оставили Привечного и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Привечного на Израиля, и предал их в руки грабителей. И грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими». И возникает вопрос, почему дети, которые родились у этих отцов, тех, которые вошли в обетованную землю, не знали Привечного и дел его, как и он делал Израилю? Ответ прост. Отцы плохо учили своих детей. И вот размышляя над этим, возникает вопрос. Чему мы должны научить своих детей, чтобы через это учение они научились благоговеть перед Привечным и возлагать свою надежду на Всевышнего? Ну и сказанного выше мы уже видим, что мы должны их учить Торе. Через это они должны научиться ходить в страхе перед Всевышним и во всем уповать на Всевышнего. И тут возникает вопрос. У нас, новозаветных верующих, разве человек человека может научить познанию Всевышнего? Разве не сам Всевышний учит познанию себя, человека? Ведь сами апостолы в свое время сказали, что научить нас может только сам Всевышний, его дух, дух Амашех. А для этого, как минимум, нужно рождение свыше и способность быть водимыми духом Всевышним. Вот давайте посмотрим, как об этом говорит апостол Петр. Мы, конечно, это все хорошо знаем, но в контексте наших детей мы еще об этом не говорили. Это было на Иерусалимском соборе, когда апостолы и пресвитеры собрались для того, чтобы решить вопрос о том, делать ли наружное обрезание уверовавшим из язычников или нет, как с ними поступать, ведь они как бы входят уже в общество израильское. А мы знаем, что в то время храм еще стоял, и жертвы животных приносились. То есть продолжалось служение в скинии по образу с этим законом, который дан после по причине преступлений. А никто не обрезанный в храм войти не может. И вот вопрос, должны ли язычники обрезываться, чтобы, как и все иудеи, израильтяне коренные, также приходить в храм на праздники с жертвами животных, или же им это не надо? Им не надо обрезываться и приносить в жертву животных, тем более, что уже есть совершенная жертва. Все ведь знают, что необрезанный не может войти в храм Всевышнего. Так вот, что же решили апостолы? Деяния, 15 глава, 6 стиха, читаю. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Всевышний одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». То есть речь идет о Корнилии и о его доме, о том, как Петр первый раз пришел туда по повелению Всевышнего. И он воочию увидел, как Дух Всевышнего наполнил сердца Корнилия и его домочадцев. И вот Петр об этом говорит. «Всевышний избрал меня, одней первых, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Всевышний дал им свидетельство, даровал им Духа Святого, как и нам. И вот это вот важный момент. Смотрите, это как раз то, что помогает понять всю мысль, которую Петр здесь хочет сказать. «И не положил никакого различия между нами и ими, верой очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Всевышнего, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» О чем речь идет? Помните в послании евреев? Каждогодно приносят одни и те же жертвы, и это говорит о том, что их внутренняя природа не меняется. То есть, как делали одни и те же грехи, так и продолжают делать, и понимают, что это плохо, но ничего с собой сделать не могут, потому что вот этот закон с принесением жертв животных, он не меняет внутреннюю природу человека. И вот об этом здесь Петр говорит. «Что же вы ныне искушаете Всевышнего, желая возложить на вы учеников иго, которую не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы верим, что благодатью господина Иешуа Машеха спасемся, как они». То есть, единственное спасение, которым спасется Петр, апостолы, сыны Израиля и все уверовавшие, это присутствием естества Иешуа Машеха в сердце, в душе каждого уверовавшего. Благодать. Благодать – это естество Всевышнего в Иешуа Машехе. Еще раз, смотрите, Петр говорит, что сами по себе ни мы, ни отцы наши не могли исполнить Тору, потому что каждогодно приносим одни и те же жертвы за те же самые грехи. Поэтому какой смысл язычников нагружать этими заповедями, а речь идет об обрезании и принесении в храме за грехи в жертву животных, нет смысла. И Петр говорит, что если Всевышний дал им Духа, и мы видим, как этот Дух нас учит, как Дух Машеха вкладывает Слово Всевышнего в их сердца и души и меняет их природу, то если Всевышний дал им Духа, то Он и их также будет учить. И тогда кто мы такие, что вот еще будем накладывать на них вот это служение в скинии по образу, когда уже истинная скиния работает? И вот когда апостолы рассмотрели этот вопрос, то они решили не нагружать язычников обрезанием и принесением в жертву животных в храме за свои грехи, а просто повелеть им воздерживаться от оскверненного идолами, от блуда, от крови и не делать другим того, чего не хотят себе. Почему? Потому что это минимальное требование для того, чтобы Дух Всевышнего, Дух Машеха мог пребывать в сердцах вот этих уверовавших из язычников и мог их учить. А вот дальше вот эти уверовавшие из язычников, пусть идут в синагогу, и там учат Тору. И когда они будут учить эту Тору, которая одесную ковчега стоит, и эта Тора будет свидетельствовать против них, то Дух Всевышнего будет вкладывать эту Тору в их сердца и в души, и обновлять мысли их души и сердца. И таким образом будет происходить устроение нового человека, этого нового творения. Так вот, об этом и говорит нам решение апостолов. 19 стих 15 глава Деяний. Яков говорит: «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Всевышнему из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо Тора Моше от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». То есть будьте в чистоте, не оскверняйтесь ни кровью, ни удавлениной, не блудите, не делайте другим того, чего не хотите себе. Приходите в синагоги, и Дух Машеха будет вас учить, когда там будет учить Тору. Как бы все ясно и понятно. Но если говорить об этом в отношении наших детей, мы же понимаем, что не все наши дети получили Духа, который будет их учить. И тогда как же нам быть? Учить с ними Тору и научать послушаться заповедям Всевышнего или пустить все на самотек и ждать, когда Всевышний даст им Духа, то есть они обретут рождение свыше, и тогда Дух их сам будет наставлять? Вопрос. Ответ однозначный. Если мы уже вошли в царство возлюбленного Сына, то нам обязательно нужно учить наших детей исполнять заповеди Всевышнего. У них нет другого варианта, они уже автоматом вошли в завет со Всевышним, когда мы заключили этот завет. И учить мы должны их этим заповедям до тех пор, пока они не войдут в их внутренность и станут их новой природой. Чтобы уже они, когда у них будут дети, они тоже учили этому своих детей. Почему я так уверен в этом? Где об этом можно прочитать в учении Иешуа апостола? Ну, самое первое место, где об этом можно прочитать, это 4 глава послания Галатам. В 1 стихе апостол Павел говорит: «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего». О чем Павел говорит? О том, что все дети Всевышнего, в том числе и наши дети, в детстве, они ничем не отличаются от рабов. То есть, по сути, они рабы. Рабы Всевышнего, безусловно. Рабы праведности. Ранее мы уже говорили, чем отличается раб Всевышнего от сына Всевышнего. Помните? Раб Всевышнего, он заставляет себя послушаться слову своего господина. То есть он сам по себе как бы не хочет это делать, но усилием воли заставляет себя это делать. И заставляет потому, что это говорит ему его господин. А вот сын Всевышнего, он делает то, что говорит ему отец, и делает это с радостью, потому что заповедь отца уже стала внутренним естеством самого сына. И поэтому сыну жить по этой заповеди просто становится его внутренней потребностью. Он по-другому не может, и это доставляет ему радость. И вот когда мы в этом году молились в дни Рош ха-Шана по Махзору, меня как-то по-особому коснулись слова молитвы, где говорится о том, как мы в этот день суда проходим перед Всевышним. Как сыны или как рабы? Так вот, в этой молитве сказано, что если мы проходим перед Всевышним как сыны, то мы просим Всевышнего явить к нам свою милость, так же, как отец милует своих сыновей. То есть мы не можем сказать, что, будучи сыновьями, мы уже идеальны и нигде не согрешаем. Мы тоже согрешаем и тоже каемся, потому что Дух обличает. И поэтому мы просим Всевышнего, как отца, как отец милует своих сыновей, так и Всевышний помилуй нас. А дальше сказано, а если как рабы, то есть рабы Всевышнего, те, которые, может быть, и не хотят исполнять заповеди, но они заставляют себя это делать, потому что это слово их господина, они признают его своим господином. А если как рабы, то наши глаза обращены к тебе, так говорится в молитве. Пока ты не решишь суд над нами к свету. Другими словами, весь суд Всевышнего над своими рабами связан с тем, чтобы им, вот этим рабам, начать светить его светом. Другими словами, Всевышний, глядя на своих рабов, на их ревность по его заповедям, обязательно сделает все, и это будет в его приговоре на следующий год, чтобы свет Машеха начал светить в них. А это уже рождение свыше. И, по сути, это в такой же степени относится и к нашим детям, к тем, которые еще не получили Дух. Много еще можно было бы сказать об этом, но думаю, что самое главное я уже сказал. Поэтому в заключение этой проповеди просто прочитаю наставление апостола Павла и детям, и отцам. И в этом наставлении можно увидеть все, о чем мы говорили. А самое важное – увидеть ответственность перед Всевышним и детей, и отцов. Ефесянам. Послание Ефесянам, 6 глава, с 1 по 4 стих. Написано: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Вот здесь маленький нюанс. Смотрите. Если вы будете требовать от своих детей повиновения себе как к родителю, и при этом сами пренебрегаете своими родителями и не благоговеете перед ними, то будут ли ваши дети послушны вам? А дальше написано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении, то есть в Торе, и наставлении Господнем, то есть в учении Иешуа и апостолов. Хорошего, сладкого и благословенного года вам, вашим детям, всему народу Всевышнего, доброй записи в книгу жизни, здоровья, счастья, благополучия, добрых предначертаний. Ктива выхатима тава, лышана тава умытука. Бешем Иешуа Машихейну. Амен.